«Перекресток» на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
В начале августа президент США Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий введение дополнительных санкций против России. Ранее обе палаты американского конгресса одобрили законопроект, который также включает меры против Ирана и Северной Кореи. Как новые санкции повлияют на процесс евразийской интеграции? Об этом в студии «Затыка» говорим. В гостях студии председатель комитета в торгово-промышленной палате Кыргызстана Кубат Рахимов. Добрый день. И также директор Ассоциации иностранных инвесторов Кыргызстана Искендер Шаршеев. Добрый день.
Добрый день.
Первый вопрос по поводу новых санкций. Мы помним прекрасно первую волну года три назад, когда в первый раз Соединенные Штаты ввели санкции против России, а затем эти отголоски дошли и до Казахстана, и, собственно, и до нас. Да? Первое, что мы заметили, это резкий рост доллара и заметные такие понижения в плане перечисления заработных плат людей, которые работают в Российской Федерации. Что ждать сегодня, в этот раз?
Ну, в этот раз как бы можно ожидать то же самое, практически укрепление периодическое доллара. Соответственно, как бы волатильность на рынке. У нас уже на наших рынках ЕАЭС, да, получается, научились регулировать доллар, делать так, чтобы он падал. То есть политика дедолларизации определенная как бы имеет влияние. То есть доллар будет то падать, то расти. Прогнозы были, что он вообще до 100 вырастет, да, как бы сдержали интервенции, вот различные были. А также ну, усложнен доступ к высоким технологиям, естественно, нашим предпринимателям по-прежнему не продают, так как в рамках санкций, да, это все происходит. А конкретно я могу сказать вот то, что мы почувствовали. У нас есть несколько проектов в Кыргызстане, которые финансируются иностранными инвесторами тех стран, которые являются, вот, ну, которые подписались под санкциями, да, в то время. Они сейчас как бы приостанавливают финансирование. Из-за этого некоторые проекты сейчас, их судьба будет не определена до выборов нового президента, да, и до снижения санкций. То есть мы конкретно недополучили несколько, получается, траншей от инвесторов, которые вот из стран, которые поддерживают санкции. Мы получили письма от нескольких государств, которые сказали, что ну, ваша республика, во-первых, лишилась статуса страны бедствующей. Ваш президент об этом заявил, у вас страна, все нормально. Мы лучше поможем Эфиопии, мы лучше поможем Нигерии, и перенаправили свои финансы, получается, вот в эти страны. В другом письме нам сказали, что так как страна является стратегическим союзником России, а мы там поддерживаем санкции нашего там президента, наших там лидеров против России, то, соответственно, как бы мы не будем делиться с вашим. Ну, у нас были какие-то трансферные отношения, мы должны были получить технологии определенные. Мы не будем вам высылать эти технологии. Вот такие вот эпизоды происходят. Потом следующий момент, это вот как бы если дальнейшее это снижение покупательской способности будет происходить в Казахстане и России, соответственно, у нас нам необходимо будет переориентировать экспорт, потому что экспорт в эти страны, ну, он так снизился. У нас очень интересные показатели. Вы знаете, вообще чудо цифр. На фоне девальвации и на фоне как бы инфляции, на фоне ну, как бы увеличения резкого, вы знаете, да, вот у нас в обороте денежная масса почти на 27-30% увеличилась, сомовая. Цифры в сомах выглядят очень радужно. То есть у нас постоянно идет двоекратное увеличение ВВП, идет рост экспорта, экономики. По цифрам у нас очень хорошие показатели. Когда мы переводим по текущему курсу доллара в доллары, и потом переводим данные, скажем, 2013 года по курсу тогдашнего доллара в доллары и сравниваем доллары показатели. У нас тогда, в 2013 году, вот такая горка получается, а сейчас немножко такое снижение. Если в долларах, да, считать. Но в сомах, конечно, у нас рост. Конечно, если посмотреть в рублях и тенге, там бешеный рост. Да?
Так. А вообще, есть ли какие-то опасения? Понятно, что мы все в одной как бы лодке, да, вот в одном таком локомотиве, во главе которой стоит Россия, и против которой, в принципе, и вводятся эти санкции. Есть ли вообще какая-то угроза о том, что этот новосозданный, скажем, таможенный союз, Евразийский союз экономический, подвергнется какому-то, ну, если даже и не развалу, но хотя бы каким-то предпосылкам к тому, чтобы страны начинали выходить из этого союза?
Санкции, которые, как правило, действуют в отношении кого-либо, они носят характер точечный. И они бьют в зоны, которые связаны с технологическим опережением, чтобы вы понимали, чтобы, скажем, в отношении России, чтобы они не получили доступа к каким-то там важным технологиям. Раз. Второе, чтобы они не получили дешевого долгосрочного финансирования. Два. Поэтому для Кыргызстана в лоб, опять же, с точки зрения структуры экономики, нет никакого. В лоб. Есть удар по рынку труда формально, то есть замедление темпов роста Российской Федерации, mm-hmm. Республики Казахстан.
Ну, что, собственно, образом, мы пережили три года назад.
Влияет на, собственно, на два момента. Первый момент – это экспорт наших товаров, и второй момент – экспорт нашей рабочей силы. То, что касается экспорта наших товаров, в натуральном выражении он практически не упал, он, наоборот, вырос. В денежном выражении, да, здесь как считать, как вот Искандер упомянул, сомовая масса, да, через сомы считать, либо через доллары. Был определенный, значит, момент коррекции по объемам, по суммам экспорта. Но он сейчас находится в позитивном тренде. Он растет. Почему? Потому что наш бизнес адаптировался под требования Евразийского экономического союза. Во-вторых, люди научились работать, по сути, переориентировавшись уже на какие-то устойчивые долгосрочные связи. То, что касается рабочей силы, мы выиграли однозначно, потому что в отличие от граждан там, Узбекистана или Таджикистана, нашим гражданам, которых мы сейчас называем трудящиеся ЕАЭС, то есть их уже не называют там, трудовые мигранты, трудящиеся ЕАЭС, им не надо сдавать экзамен по русскому языку, им не надо оплачивать патент. Тренд 2017 года восходящий, то есть по итогам 2017 года я предполагаю, что мы получим очень весомую долю, больше чем 1 200 000 000 долларов. И где-то 35-37% от ВВП. Это перечисление мигрантов. Это в долларовом выражении. Здесь нет игры, рубль, сом, здесь только в долларах не считается. Что касается санкций.
Но эти цифры, они меньше, чем было, скажем, до первой волны этих
санкций.
Нет,
больше. Сейчас они выровнялись. Если в долларах.
Три года назад говорили о сумме до 2 миллиардов.
Вот. Ну, видите, это разные методики. Я вам говорю, что относительно, вы же просите с нарастающим итогом. Я беру 14, 15, 16, чисто в этом сравнении.
Если отложить эти цифры и посмотреть вот на реальную картину, мы видели, как люди просто переезжали с России сюда со словами, с теми словами, что рубль и сом сегодня практически выровнялись, и те зарплаты, которые они получали раньше, до этой, скажем, да, девальвации в России.
Да, могу подтвердить. Да, Адилет, вы вернитесь в реалии 2015 года, да. В реалии 2017 года, в август 2017 года. Сейчас курс российского рубля, значит, по отношению к сому, да, он 1, уже 15. Не один к одному, 1.15, 1.20 в этом коридоре, была выпущена дополнительная сомовая масса, то есть рынок есть. Я вам говорю о том, что сейчас положение наших трудящихся с кыргызстанскими паспортами на рынке Российской Федерации и Казахстана лучше, намного чем легче. Было.
Да, я с этим Раз. Согласен.
Второе.
Но это структура. Не означает, что работать в России стало более привлекательнее.
Я могу понимаете? Возразить, конечно.
Да. Возражайте.
Моему коллеге, уважаемому Куатбайке. В общем, там... У меня есть очень достаточное количество друзей, я в России проучился 3 года, и от них я слышу, что следующее происходит. Оказывается, когда нелегальный рынок работал, конечно,
зарабатывали это, больше.
Да, защиты было меньше, но активнее брали наших на работу и платили, потому что это, ну да, бизнесмены обманывают, получается, российское государство, да, то есть им трудно платить на каждый рубль, да, еще 45 копеек сверху, да, государству. Поэтому они искали все способы экономии и нанимали людей нелегально. Сейчас ситуация такая, приходит легальный наш мигрант с паспортом, со всеми делами, и за него он уже зарегистрирован в ФМС, надо платить ФМС, он уже зарегистрирован как резидент налоговый, надо по нему все налоги платить. Поэтому сейчас такая картинка, А наши граждане приходят, им говорят, если вы по нелегальным будете работать, пожалуйста, то есть давайте будем работать, ты нам нужен.
То есть если, уже такая картина.
Да, если ты хочешь со всеми документами, тогда нет, мы отдаем предпочтение лицам славянской внешности. Там, и так далее. Вот такое происходит сейчас. И наши сейчас уже потихоньку возвращаются, некоторых эмигрируют в другие страны, Евросоюз. И эта тенденция, ну, так как я работаю с инвестициями, очень информирован в визовых вопросах, очень много сейчас поток идут людей из России, консультации, да, они ищут в других странах возможности. Потому что, говорит этот, в России не так, как раньше стало.
Можно я отвечу? Первое. Федеральная миграционная служба Российской Федерации уже не существует. Все подразделения бывших ФМС входят ныне в МВД Российской Федерации. Первое. Второе. Ответственность российских бизнесменов – это не есть головная боль наших граждан. Если наш человек идет, нанимается, если он прекрасно знает, что он идет работает по серому, это его проблемы. Если человек идет, он работает по белому, это абсолютно, значит, нормально. Он будет еще к тому же получать пенсию. Скоро у нас будет единый пенсионный рынок с 2018 года. Что касается, что они массово бегут в Европейский Союз или в какие-то страны, но цифры показывают обратное, наших людей не так много. То есть, по крайней мере, российский тренд сложно сейчас преломить. Вы знаете прекрасно, что это сотни тысяч наших людей. Вот. То, что доходная часть набирает обороты, это плюс, это и минус. Минус в том плане, что мы должны четко понимать, как мы будем структурировать экспорт рабочей силы. Я недавно участвовал в ток-шоу с одним из кандидатов в президенты, и он говорит, что вот мы создадим столько-то рабочих мест, что все кыргызстанцы вернулись сюда. Это уже невозможно практически. У нас структура экономики просто не сможет этих людей обратно впитать. Второе. Мы должны думать о качестве нашего экспорта рабочей силы. Мы должны выходить в рынок средней и высокой квалификации. Я все чаще и чаще встречаю в Российской Федерации, Республике Казахстан, наших кыргызстанцев, которые уже занимают позиции менеджерские, управленческие позиции, за счет хорошего знания языка, за счет неплохой базы образовательной, да, худо-бедно, за счет гибкости, адаптивности. Наши ребята везде и всюду. Я не отрицаю, что есть кыргызстанцы, которые работают в Турции, есть работают кто в Корее. Но все мы прекрасно понимаем, что в медиапространстве можно...
Сегодня перенести... Россия по-прежнему остается самым популярным.
Да.
Возвращаясь к теме, вот в 3 года назад, в 2014 году, в России с введением новых санкции появилось такое вот, знаете, национальное движение, импортозамещение. И вот, в принципе, 3 года они этим жили, и до сих пор есть определенные какие-то недовольства. Причем самого же бизнеса, самих же потребителей. В России очень популярны, например, польские яблоки.
Были.
Были. Но сегодня завозить уже невозможно. Можем ли мы, вот как Кыргызстан, да, замещать эти польские яблоки? Достаточно ли у нас в промышленном масштабе есть эти яблоки?
Смотрите,
насколько они качественные? Вот в этом плане.
Замещать у нас, вот мы сейчас занимаемся исследованием рынка логистики, по сельскому хозяйству сейчас производственная мощность примерно может, вот если весь Кыргызстан, все продукты собрать, все яблоки, картошку и так далее, то где-то 8 месяцев мы можем накормить один район Москвы. Вот. То есть все, если всю продукцию высосать из Кыргызстана, да, и дать, один район Москвы только будет кормиться, 8 месяцев. Нам предстоит вот эту всю работу проделать, создать логистические центры, склады, где можно хранить длительную продукцию, ввести институт форвардных контрактов, да, научить фермеров соблюдать эти контракты, чтобы сделать это импортозамещение. У нас на самом деле очень была странная ситуация. Вот буквально месяцев 9 назад приезжали бизнесмены из крупных российских сетей и говорили, дайте нам 80 тонн того-то, там яблок, дайте нам 80 тонн там лука, дайте нам 15 тонн чеснока, да, ежемесячно. И, к сожалению, не удалось собрать вот эту массу.
Я в таких случаях говорю, что размер имеет значение. 182 миллиона населения, значит, стран ЕАЭС, это рынок. Понятно, что очень сильно отличается уровень жизни. Там в России средняя зарплата там, 667 долларов, там, в Кыргызстане там, по-моему, 220 долларов, то есть трехкратная разбежка. Ничего страшного. То есть раз у нас рабочая сила стоит дешевле, значит, мы где-то выступаем привлекательным с точки зрения производства чего-либо. Или себестоимости тоже сельхозпродукции. Что касается вашего вопроса по тому же импортозамещению, я просто хочу добавить один важный момент, что после первой волны санкций, контрсанкций, которая возникла вокруг России, парадоксальным образом Российская Федерация вышла на полное самообеспечение, скажем, по мясу свинины, по птице и стала вообще экспортером. И по зерну она восстановила, как бы она входит в первую тройку экспортеров. Это так, к слову. Иногда защита внешних рынков является благом для производителей, это нормально абсолютно. Вот. То, что касается потенциала Кыргызстана, да, соглашусь, мы маленькая страна, у нас там, порядка там, 350 тысяч мелких крестьянских хозяйств, которые не могут консолидировать те же самые там, 80 тонн и так далее, и так далее. Но низкий старт тоже старт. Поэтому не надо этого бояться, надо к этому подходить разумно, надо к этому подходить объективно и прагматично. И что мне нравится вот в последнем тренде работы международных организаций в Кыргызстане, я беру USAID, я беру значит, Азиатский банк развития, да, там, немецкий проект GIZ, в том, что они очень прагматично подходят в части поддержки кыргызстанского бизнеса по выходу на рынки именно ЕАЭС. Я сам консультирую один из таких проектов и совершенно не стесняюсь того, что этот проект финансируется со стороны ЕСАИ. Почему? Потому что он нацелен на то, чтобы поднять наше производство, нацелен на то, чтобы поднять именно экспорт нашей сельскохозяйственной продукции. Знаете,
определенное время нам нужно затянуть так, пояса, да?
Согласен. То есть быстро только кошки родят. Доллары. Интеграционный эффект, вот судя по, скажем, интеграции тех же самых восточноевропейских стран, стран Балтии, например, в Европейский Союз, он занимает от 3 до 5 лет. Мы ровно 2 года, по сути, с 12 августа 2015 года. Да, у нас легче что-то идет, что-то быстрее, где-то, наоборот, мы притормаживаем. Но свет в конце туннеля есть. Объясняю. Первое. Во-первых, как бы мы ни ругали Российско-Киргизский фонд развития, четверть миллиарда долларов инвестировано. Сами понимаете, что промышленный цикл, он занимает время. Это выделение земельных участков, подведение инфраструктуры, строительство зданий, установка оборудования, инжиниринг, запуск и так далее, отладка логистических схем, да, поставка сырья и так далее. То есть это вот как раз-таки 2-3 года. Вот Искандер должен подтвердить как бизнесмен.
До 6 лет.
Наверное. Вот, даже, видите, даже до 6 лет. Это первое. Второе, подготовка кадров. У нас, оказывается, все-таки до такой степени произошла деиндустриализация, что реально профессиональные рабочие – это те, кто получил свою квалификацию еще в советские годы. Представляете, 25 лет назад, когда они были молодыми, может быть, рабочими, там им было 25, сейчас им 50. Но мы же не можем на них опираться. У нас молодая страна, у нас очень много молодежи. И поэтому очень хорошо, что система профтехобразования, может быть, неторопливо, но разворачивается в этом направлении. И третий момент, все, что связано с техническими регламентами. Вот как раз сейчас вот определенная такая информационная волна была по поводу 12 августа, что вот вступили почти все технические регламенты ЕАЭС. Тоже непростой же вопрос. Они как раз таки связаны и с производством продуктов питания, и с такими специфическими направлениями, как по железнодорожному транспорту, там, по лифтам и так далее. Мы в детали не будем вдаваться. Поэтому я оптимист, но я сдержанный оптимист. Почему? Потому что я боюсь, что наши политические катаклизмы могут повлиять вот на эти процессы.
Вот у нас почему-то по традиции вот в свое время в Советском Союзе разделили политэкономию, Госплан, да? Потом позже, когда пришла независимость, в наших университетах преподавали, что политология – это отдельная наука, экономика – это отдельная наука, да? Но, к сожалению, это не так. Угу. Это очень странное разделение, потому что политика – это экономические действия. Политика, вот еще тогда, да, в «Капитале», Карл Маркс говорил, да, сконцентрированная экономика – это и есть политика. То есть практически как бы есть, в политике что важно? Чтобы наши были сыты, одеты, обуты, все у них было хорошо, богаты были, а не наши были бедные, да? Вот это и есть политика. И вот эта конкуренция у нас в ЕС есть, да, между нами, там, между разными странами. То есть это конкуренция, то есть да, мы союз, прекрасно, мы друзья, но внутри союза будет борьба. Борьба бульдогов под ковром, сильнейшее такое столкновение, да, экономических интересов тех или иных политических, клановых там групп, экономических групп. И вот, вот это, оно сейчас происходит, мы это видим. И вот эти страны, особенно близкие к Европе, конечно, для них политика – это прежде всего деньги, да? И мы знаем, что как они себя ведут, они там в один прекрасный момент могут сказать, да, вот сейчас мы выйдем из Союза, как только пошли транши, определенные денежки, они сразу говорят, о, да, мы в Союзе, все хорошо, да, как только поток перерубается, особенно там закрывается продажа, а там происходит мощное, ну, внутри Союза, да, вот наши яблоки возвращают, да, не пропускают в Россию, алкоголь в Казахстан не пропускает, уничтожает некоторые ящики или возвращает их обратно, да, и вот, и там тоже происходит такая борьба, там неожиданно в некоторых странах, в которых отродясь хамон не производился, начинает производить хамон, его потоки перерубают, и, соответственно, эти страны начинают говорить о выходе. Выход, он возможен, да, если действительно там интересы будут грубо нарушаться. Но пока что это, видимо, сфера политических спекуляций и определенная цель других экономических союзов, да, чтобы получить здесь партнеров, им нужно встроить свои структуры сюда, в нашу экономику. Угу. Поэтому вот политические пугания, там, выход, не выход, они будут. Но все, опять-таки, зависит от крупных экономик. Если экономика крупнейшего нашего партнера не модернизируется, если там риторика сохранится, да, там риторика, откровенно говоря, не очень миролюбивая, да, иногда происходит в отношении Центральной Азии. Если эта риторика сохранится, конечно, выход, разрушение Союза будут. Потому что это и экономически невыгодно, и политически невыгодно. Но если там есть люди разумные, и все это будут держать в определенных рамках, ну, будем работать в этом Союзе. Если не этот Союз, другой Союз возможен, да, то... Там, например, вот знаете, сейчас парадоксально, товар завозить с Китая в Кыргызстан дешевле через Россию и Казахстан. Знаете почему? А вот через Торугард проводить его дороже. Угу. Потому что мы в Евразийском Союзе, наша ставка теперь 12,5% в среднем, да? Раньше было 5-3%. А Россия и Китай в БРИКС. Соответственно, по соглашениям БРИКС ставки на некоторые группы товаров из Китая меньше для России. Поэтому, чтобы в Кыргызстан завезти товар из Китая, дешевле его провести через границу с Россией и через Казахстан привезти сюда. Вот такая парадоксальная ситуация, например.
Перекресток на радио «Затык» с Адилетом Бектурсуновым.
Ну, завершая программу, все-таки опять возвращаясь к тому же вопросу, потому что, ну, наверняка всех будет волновать этот вопрос. Ну, санкции в России, да, испытывает бизнес, испытывает люди какие-то проблемы, и обязательно это аукнется. Вот что конкретно, в первую очередь, на что нужно обращать внимание, какие секторы экономики более уязвимы?
Ну, вы знаете, у меня есть два принципа. Что первый принцип, что кризис – это всегда шанс. Так? И второй принцип, что из минуса нужно всегда делать плюс. То есть это сопоставимые, почти тождественные два принципа. Это позволит, если применить Кыргызстан, это позволит найти какие-то дополнительные ниши. Это абсолютно в этом уверен, потому что за 25 лет независимости Кыргызстан вырастил целую когорту предпринимателей, которые, как я говорю, ничего не боятся. И я их встречал от Бреста до Сахалина, и везде наши люди находили свое место. Это первое. Другое дело, насколько наши люди образованы, насколько наши люди имеют широкий кругозор, это уже наш вопрос. Мы должны над этим работать, мы должны постоянно работать с бизнес-сообществом, в первую очередь именно через организованные сообщества, как торгово-промышленные палаты, иные отраслевые ассоциации. То, что касается возможных направлений удара, как вы говорите, да, то я здесь вижу некоторые, наверное, сегменты промышленные, но они могут быть нивелированы за счет вот игр валютного курса. Опять же, то есть как только курс национальной валюты пойдет вниз, нам будет выгоднее экспортировать. То есть не так сильно упадет объем производства. У сельского хозяйства более радужные перспективы, потому что я вижу, что земля родит, как говорится. Главное, чтобы не сильно подорожал ГСМ, не сильно подорожал семенной материал.
ГСМ подорожает.
Но ГСМ здесь можно регулировать за счет акциза. У нас очень высокая доля акциза в стоимости топлива. Просто наш Минфин крайне неохотно идет на снижение этой ставки, но раз на то пошло, то можно снизить. Второй момент. Заработали такие инструменты, как гарантийный фонд. для предпринимателей. Начинает делать первые шаги система поддержки экспортеров через фонд поддержки экспортеров, когда субсидируются процентные ставки в первую очередь для тех, кто работает на экспорт. Но я думаю, что вот эти инструменты помогут нам все-таки сдемпфировать вот возможное влияние санкций.
Сегодня правительство, в частности Министерство экономики, готовится к возможным таким рискам, да, экономическим?
Ну, знаете, я...
Готовят ли такую подушку, знаете?
Согласен. Я являюсь советником министра на общественных началах.
Да.
Я не являюсь государственным служащим.
Ну, по вашим наблюдениям.
По моим наблюдениям...
Есть ли разговоры? Потому что сегодня, кроме политики, в принципе, в стране ни о чем не обсуждают.
Я думаю, что есть не просто разговоры, а есть конкретные поручения главы правительства, есть конкретные планы, системные шаги, включая разработку стратегии и включая подготовку институциональной базы, вот то, что он говорил, там, гарантийные фонды, фонды поддержки экспортеров и так далее, и так далее. Опять же, например, где-то на горизонте маячит китайско-киргизский инвестиционный фонд. Мы, правда, не знаем его параметров, но он скоро, наверное, будет. Китайцы не спешат, видимо, ждут, когда у нас политическая конфигурация утрясется, после этого они будут заходить. Но то, что они будут заходить, это факт. Это уже подтвержденные переговорами первых лиц. Конечно же, нельзя говорить, что Министерство ведомства Кыргызстана там такие быстрые, шустрые и прям оперативно-оперативно реагируют на все вызовы. Я думаю, что ни в одной стране мира государственные органы не отличаются такой скоростью. Другое дело, что да, последние годы показали, что надо быть готовым к разным сценариям. И мне нравится то, что, несмотря на критику, люди, которые работают вот в ключевых министерствах, они стали адаптивными, они стали уже немножко чуть-чуть смотреть вперед и просчитывать хоть на полшага, хоть на шаг, но чуть-чуть вперед. В отличие, скажем, от предыдущих лет, когда мы находились под влиянием, избыточным влиянием консультантов, и, по сути, не было самостоятельной политики. Я не говорю, что она идеальна, еще раз повторюсь, но она уже худо-бедно работает.
Спасибо большое, Искен. Вкратце, какой сектор более уязвимый?
Ну, как показала практика, уязвимый сектор – это производство малые такие производства продуктов питания, да? Бизнесы продуктов питания. Вот уже, на мою память, уже каждый пятый бизнес в этой сфере закрылся, да, потому что продукты питания по более дешевой цене в большой массой заехали из Евразийского экономического союза. Это в основном касается пшеничных, да, вот таких вот ингредиентов там, и так далее. Оказалось, что малый бизнес, малая переработка, она пока не конкурентоспособна, да, в этом плане. А наиболее сильные оказалось вот швейное производство. Значит, сейчас там отмечается стабильный рост, причем очень быстрый рост. Организовывается производство, большое количество товара выезжает. Сначала это все притормозилось два года назад, да? Два года, полтора года назад. Серьезный заслон был, и даже экспедиторские компании поназакрывались, ну, которые специализировались на экспорте швейной продукции в эти страны. Сегодня как бы у них есть рост.
Ну вот смотри, опять возвращаясь к 2014 году, мы когда увидели, да, вот когда резко доллар вырос, наши трудовые мигранты начали возвращаться. И стал такой вопрос, ну а что делать с теми людьми, которые вернулись? Да? Трудоустроить не могли, дать достойную зарплату тоже. И в этот раз так же будет?
У нас парадоксальная ситуация на рынке труда местном в Кыргызстане. В большом дефиците квалифицированные кадры. Неквалифицированные кадры, переизбыток, ну, как бы их. Их много не берут, их там.
Ну, а что с ними делать?
Зарплаты очень маленькие. С ними сейчас наблюдается, вот конкретно вижу процесс как бы перехода такого, что пытается найти другие страны для трудовой миграции, пытается организовать здесь бизнес. Пытаются как бы синтегрироваться, да, обратно в кыргызское общество. Пытаются переинтегрироваться в российское общество, пытаются поменять регион. Вот такие вот вещи происходят. Но в целом, как бы, как раньше, неквалифицированная рабочая сила сразу, чтобы много зарабатывала, особенно с легальными документами в России, сейчас вот это прекратилось. Соответственно, как бы высококвалифицированная рабочая сила, она себя везде находит. применение. И даже вот я сам, пока учился в России, да, был этот, работал в компании, и мне вот до сих пор пишет компания, говорит, возвращайся, работай, да, потому что, ну, высококвалифицированная, она всегда в цене. Низкоквалифицированная, вот для нее проблема. Сейчас я думаю, что единственный выход, чтобы с ними что-то сделать, это каким-то образом государственная поддержка, частной поддержкой больше всего, да, это повышать их квалификацию.
Перекресток на радио Азаттык.